Во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы читали евангельское повествование о том, как Господь даровал чудесное, могущееся совершиться только божественную силу исцеления. Женщине, которая 18 лет была согбенной, сия раба Божия, дочерь Авраамова, которую сатана связал вот уже 18 лет, так засвидетельствовал сам Христос о ней. И чудо это произвело огромное впечатление на всех, кто был ему свидетелем. Оно отразилось в Евангелии до сих пор, поражает наше воображение. Однако оно было совершено в субботу. Оно было совершено в субботу, и по понятиям тогдашнего раввината, то есть тех толковников Священного Писания, закона Божия, данного через Моисея, это уже было преступлением закона. Это было нарушением постановления о субботнем покое. И поэтому начальник синагоги вознегодовал, показал, сделал вид, что вознегодовал на людей, которые приходят для того, чтобы получить исцеление в субботу, но в сердце своем, конечно, негодовал на того, кто даровал это исцеление. И этим действием, по его представлению, также нарушил закон. В сердце своем он обвинил Спасителя в нарушении закона Божия. Он нарушил Бога, воплощение закона Бога. Господь обличил его неправду своим поступком. Своими словами он явил подлинный дух, который Бог, даровавший закон на горе Хариб, вложил в это постановление. Постановление о дне субботнем, которое нужно посвящать на дела молитвы и милосердия. Подобно тому, как сейчас мы день воскресный также посвящаем для этого. Мы откладываем свои обычные земные труды, которые 6 дней делаем, но 7-й день Господу Богу Твоему. Это день, который нужно особо осветить. Но это не означает, что в него, в этот день нельзя напоить жаждущего и накормить страждущего и делать дела милосердия. Этого не было в духе закона, но это появилось через позднейшие толкования учения человеческие. Толковники закона в многочисленных текстах, писаниях, которые составили так называемый Талмуд, писание, толкование старцев, предания человеческие, как и сам Спаситель о них сказал, они, размышляя на эту тему, постепенно пришли к мнению, что невозможно даровать исцеление, даже если явно божественное чудо, божественное действие сопровождает это дарование, но представление толковников – это нарушение субботы. Впоследствии неоднократно, может быть, это был одним из главных пунктов, который вызывал негодование, ненависть у ревнителей закона, у фарисеев, у книжников. И Господь неоднократно раскрывал подлинный смысл, возвращал мысли и сердца иудеев к подлинному духу этого закона, когда говорил, что не суббота, не человек для субботы, а суббота для человека. И то, что в Господин, что Бог, Он есть Господин и субботы. Но иудейские первосвященники и книжники, и фарисеи, они остались на своем и довели дело до конца, свою ненависть за это нарушение субботы. Они предъявили как пункт обвинения против Спасителя, когда осудили его на смертную казнь. Сегодня, когда мы размышляем о том, как же это могло быть, что в одной традиции, в одном народе и как бы исполнители закона одного и того же, ибо Господь сам о себе сказал, что Он пришел так, что ни йота из закона не нарушится, не для того Он пришел, чтобы нарушить закон, но исполнить его. Но в рамках одной и той же традиции столь противоположные духовные возникают прочтения ее. И мы понимаем, что это трагедия. Это трагедия для всякого общества, как всякое царство, разделившееся себе, не устоит. Сам Спаситель так сказал об этом. И всякий раз этот закон подтверждается, когда разделение, возникающееся внутри семьи, внутри коллектива, внутри государства, оно приводит к тому, что камня на камне не остается от этого создания, некогда казалось прочного. Другое дело в церкви. Церковь, потому что свята и будет всегда свята, и врата адова не одолеют ее. Так называемые разделения в церкви, они означают то, что некоторые люди отпадают от этого единства. Некоторые совершают грех против церкви, и в этом грехе они отпадают от нее. Церковь может уменьшиться в своих размерах, но она останется святой. И этот святой остаток, он всегда сохранится, он будет угоден Богу. Но те, кто пришли в разделение с нею, через ересь, через раскол, через отпадение, извращение ее духа подлинного, они оказываются вне этого спасительного ковчега. Поэтому апостол Павел, сегодня обращаясь к своим духовным чадам, ко всем нам, говорит, дает заповедь: «Всеми силами старайтесь хранить единство Духа в союзе мира, через смиренно-мудрие, через кротость». То есть прежде всего это обращение, конечно, к тем, кто, в ком возникает движение греха. Ибо если в этом случае человек погрешит против заповеди смирения, то в этом случае он останется нераскаянным. И тогда он обязательно отпадет от церкви, он не сможет в нее возвратиться. Церковь продолжит свое спасительное шествие по водам истории, но этот человек или это общество, группа, может быть, большая община, которая прибудет в расколе от коля, от корабля церковного, она будет обречена на погибель. Тоже свойственно и человеческим обществам. Пожалуй, наибольшее падение величественного корабля, государства и общества, которое на нашей памяти, это разрушение великой Российской империи. Это страшная революция к столетию катастрофы, к которой мы приближаемся. И тогда тот же самый закон явил свое действие, что царство, разделившееся внутри себя, оно не устоит. Сегодня, вспоминая святителя и священномученика Серафима Чичагова, Мы особенно в этот день он оказался на краю этого страшного, обледеневшего глиняного рва Бутова, где его расстреляли немощного старика, 85-летнего. Но это была высшая точка, это была Голгофа его жизни. Но вся его жизнь, все его служение, оно удивительное свидетельство величия и благородства духа человека. Он вышел из того же сословия, из того же узкого круга образованной части российского общества, из которого вышли и совсем другие люди, которые стали могильщиками российского царства, которые привели к революции, которые ее исполнили. Но, будучи теми же по происхождению, теми же по воспитанию, окончив одни и те же учебные заведения, мы видим, что суд, они предстали на суд Божий, и, конечно, были на этом суде, стояли вместе с такими, как святитель Серафим Чичагов. Потому что он, если бы не было таких людей, то можно, наверное, было бы оправдаться, что условия, что соблазны, но в одних и тех же условиях вырастали совершенно другие люди. Когда прочитываешь его житие, то удивляешься тому, насколько человек может не потерять ни года, ни дня жизни, чтобы не послужить делу созидания церкви, созиданию царства. Выйдя из аристократической семьи, будучи вначале военным, артиллерийским офицером, имея блестящую карьеру и огромные успехи на этом поприще, а весь род Чичагов на протяжении столетий служил царству российскому. Он служил в должностях и генералов, и адмиралов, и укреплял это царство всей своей жизнью. Но святителю было открыто и иное. С юных лет его взволновали вопросы духовные. И на его пути встретился Иоанн Кронштадтский, на всю жизнь определивший его путь, определивший такой трудный выбор, может быть, не столько для него самого, блистательного офицера, сколько для его семьи, когда по благословению отца Иоанна Леонид Михайлович стал священником, перейдя совершенно в другое сословие, встретившись с дальнейшими трудностями, перенеся их. Но на этом пути он явил пример удивительного служителя Церкви Божьей. Вначале он восстанавливал храмы и приходы, затем целый ряд епархий, где церковная жизнь была совершенно запущена. И Кавказская, и Орловская, и Кишиневская. Везде он служил созиданию церкви, церкви земной. Он послужил прославлению святителя преподобного Серафима Саровского. Преподобный сам явился ему, когда тот был в Дивеево, поклонился в пояс и поблагодарил. Явился наяву, и этот разговор был наяву. О том, что это было видение, свидетель понял лишь после того, как явившийся исчез. Вот таково было служение. И после того, как пало царство российское, он, монархист по убеждению, убежденный, что православная церковь только при монархии, при сохранении русского царства и будет только может существовать. Он, тем не менее, в новых условиях совершил великое служение, вновь созидание и укрепление церкви русской. Он твердо с самого начала, наверное, в самый трудный момент истории русской церкви XX века, когда после смерти патриарха Тихона и ареста местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Петра Полянского, он фактически сразу принял твердое решение поддерживать митрополита Сергия Острогородского, заместителя местоблюстителя патриаршего престола, поддерживать его политику, понимая, что церковь русская не сможет существовать катакомбно. Она должна найти некий путь легального существования даже в богоборческом государстве. И он послужил своим авторитетом, непререкаемым в церкви, послужил и на кафедре Ленинградской в то время, там, где возник Иосифлианский раскол, основанный на неправильном, на ложной оценке состояние церкви и исторического мгновения, переживаемого тогда как последнего эсхатологического, и митрополит Иосиф счел, что единственным путем существования церкви тогда должен был бы быть путь катакомбный. История показала, что это не так, что еще не антихристовые времена и не апокалиптические, а лишь предапокалиптические переживала тогда наша церковь. Вот таково было служение митрополита Серафима Чичигова, удивительный пастырь. Во всем, к чему бы он ни прикасался, он явил высоты человеческого духа, а нам всем оставляет в назидание опыт того, как нужно служить церкви, служить Отечеству и тому, как исполнить апостольскую заповедь, хранить единство Духа в союзе мира. Аминь.